братья, наверное, мы переживаем, вернее, лучше бы, как раньше, лучше бы нам возлежать, как раньше возлежали, да, и слушать. Я понимаю, что, в общем-то, немножко тяжело, но постараемся сосредоточиться, потому что темы, которые мы будем говорить, они не располагают к тому, чтобы так бодрствовать. Наоборот, они несколько, может быть, тяжелы для восприятия. В прошлый раз мы говорили о том с вами, что мы рассмотрели о том, что есть параллельные места, что они бывают настоящие, ненастоящие. Рассмотрели примеры параллельных мест, настоящих и ненастоящих, и спорных параллельных мест. Потом также мы с вами начали изучать такую тему, как контекст одной книги. Контекст книги, исследование отдельной книги. И мы с вами посмотрели, что вот такой записали слайд, и на нем вчера остановились. Исследование отдельной книги. Первый пункт – изучите общий историко-культурный контекст книги. Что известно об авторе, что известно об адресатах, что известно о причинах, побудивших автора написать это послание. Друзья, я думаю, что если мы будем задавать этот вопрос при чтении Священного Писания, нам кое-что прояснится. И я напоминаю, что в прошлый раз, вчера, мы говорили о том, что, учитывая, что Марк писал свое Евангелие для уверовавших язычников, нам становится понятно, почему он не указал родословие Иисуса Христа, очень мало говорил о фарисеях, почти всегда разъяснял непонятные слова, потому что он писал уверовавшим язычникам, и поэтому он ориентировался на них. Друзья, если мы будем читать Евангелие от Матфея и помнить будем о том, что это написано евреям, нам тоже станет многое понятно. Нам станет понятно, почему Матфей много говорит об разрушении Иерусалима, о котором Марк вообще не говорит. Потому что разрушение Иерусалима для язычников не так актуально, а для евреев очень актуально. Если мы будем помнить о том, что Евангелие от Иоанна написано для Церкви Божией, то нам станет понятно, почему Иоанн очень много говорит о таких вот богословских истин, начиная, вначале было слово, и слово было Бога. Это больше похоже на философский трактат, чем на Евангелие, да? Но это было сказано уже церкви, которая уже имела представление и уже, ну, определенное. И потом Евангелие от Иоанна было написано достаточно поздно, когда уже церковь имела много понимания об Иисусе Христе. И поэтому Иоанн пользуется более сложным языком. Вот этот слайд мы вчера закончили, да? Есть ли по нему вопросы? Вопросы? Нету, да? Идем к следующему слайду. Продолжение вот того же слайда. Смотрите. Исследование отдельной книги. Изучите общий историко-культурный контекст книги. Изучили. Ну и, по крайней мере, попытались. Дальше. Изучите смысловой контекст книги. То есть мы изучили, какой автор писал, зачем писал, кому писал, почему писал. И теперь мы хотим изучить, что же за смысл в этой книге? И вот такие подпункты. Какая тема открывается? О чем эта книга? Какая ее основная идея? Вы знаете, даже у больших книг, как, например, допустим, «Паралипоменон» или «Царств», есть какая-то одна большая тема. Пусть она сильно общая, и нельзя сказать, что кроме нее других не развиваются. И тем не менее, есть определенные темы. Вы сейчас перепишите, а потом мы с вами немножечко подумаем. Давайте еще полминуты на переписывание, и потом, какая тема открывается, как это определить? Можно посмотреть ключевые стихи, то есть стихи самые важные в этой книге. Ключевые слова, некоторые слова в какой-то книге повторяются очень часто, например, любовь слово, или наоборот слово гнев, или еще какое-то слово. Какие слова характеризуют данную книгу? Таким образом мы можем увидеть тему. Дальше, посмотреть, как развивается тема. С чего она начинается и чем она заканчивается? Где у ней, ну как говорят, эпицентр или вот вот то сосредоточие, ради чего вообще было написано. Для этого неплохо составить план и прочитать текст еще раз по своему плану, чтобы проверить его. Сейчас вы переписывайте, пока я просто комментирую, и мы будем более останавливаться подробно. Книга «Псалтырь», я бы не сказал, что у книги «Псалтырь» ее можно назвать вообще книгой отдельной. Каждый псалом, наверное, это больше отдельная книга. Потому что, ну хотя, может быть, если и постараться вывести какую-то отдельную тему, но я больше думаю, что каждый псалом, он независим друг от друга. Это не цельная книга, там даже авторы разные. Асаф и Давид, и сыны Кореевы, там даже авторы разные. Поэтому их просто сгруппировали как сборник стихов, можно так обозначить. Но трудно сказать, что это одна книга. Хотя в Библии так оно. Притчи. Я думаю, что притчи тоже написаны. Во-первых, они разными авторами написаны. Там есть и Соломонов притчи, и не Соломонов, да, притчи. Вот. И во-вторых, я думаю, что они писались, хотя они собраны в одно место, но там есть очень сильно подразделяющие, какие-то отрывки. Вот. Я думаю, что вот книги как притчи, как псалмы, это книги, может быть, не совсем подпадающие под вот это. Это как сборники, сборники изречений, сборники стихов. К ним несколько отдельный подход. Не знаю, в этом году мы успеем или нет к толкованию вот притчи, к толкованию псалмов подойти. Это вообще второй год герменевтики. Там есть несколько своих правил. Но помимо притчи, помимо псалмов, почти все остальные книги, они подходят под такое... По такое разделение. Друзья, вот давайте мы, кто написал, посмотрим. Вот какая тема открывается. Очень простой пример, исключительно простой пример. Послание к Филимону. Почему я взял такой простой пример? Чтобы нам сейчас не читать и не тратить на это время. Все мы помним послание к Филимону. Как вы думаете, какая тема послания к Филимону? Ну вот зачем? Давайте ответим, как определить, какая тема послания Филимону? Откройте, пожалуйста, послание Филимону. А? Нет, давайте сейчас откроем, и вот мысли, каждый, вот Леша говорит, защита раба. Вот тема послания к Филимону, защита раба. Пожалуйста. Душепопечение. Тема послания к Филимону, душепопечение. Тоже душепопечение. Еще кто как думает? Почему апостол Павел, вернее, чтобы определить нам тему послания к Филимонам, надо задать вопрос. Какову цель преследовал человек, писавший это послание? Зачем Павел писал? Ходатайство за Анисима. Да? Вот цель послания к Филимону. Смотрите, как сказал, защита раба, душепопечение, ходатайство за Анисима. Кто как еще думает, какова цель? Общение веры. А на каком стихе вы думаете это общение веры? На шестом, да? Дабы общение веры. Еще, друзья, какие мысли? Вот, какова цель или тема послания к Филимону? Да, я думаю, цель, знаете какая? Это сопроводительное письмо, в котором апостол Павел просит Филимона принять Анисима. Вы согласны с этим? Вот это основная цель. Друзья, так как письмо достаточно редко было в то время написано, то Павел, он в этом письме и другие затрагивает вопросы, и просит, чтобы и место для него было приготовлено. Но основная цель, без чего не было бы этого письма, это была такая, что он посылал Анисима, раба бывшего Филимона, он его посылал Филимону и дал ему в руки сопроводительное письмо, прочитав которое, Филимон должен был принять Анисима к себе без каких-то плохих последствий. Да? Здесь и защита раба, и душепопечительство эта тема входит. Но основная цель этой книги не просто общее душепопечение, а конкретное вот переживание за определенного человека. Вот это общая тема, общая цель книги. Но посмотрите, как эта тема развивается. С чего он начинает? Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему. Благодать вам и мир от Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Как мы назовем это по теме предыдущего урока? Вступление. Друзья, мог бы Павел написать так? Филимон, запятая, не обижай Анисима, прими его в свой дом, точка, Павел. Мог же, да? Но он не так сделал, он написал вступление. В вступлении он вспоминает о том, как какой ты хороший человек, я слышу о твоей любви, дабы общение веры твоей, дай ему наставление определенное. Но это все вступление. Вступление. Потом он говорит, переходит плавно, переходит к цели. Вот, есть такой Анисим, вот ты тоже его прими, не обижайся на него. Если он что должен, то на мне почитай. Выражает цель. Смотрите, как развивается тема. Вступление, потом он выражает цель, а потом потихонечку-потихонечку заканчивает и говорит, что, может быть, я скоро приду и подготовит для меня место. И на этом заканчивает. Вот нам важно не только увидеть тему всей книги, но еще и посмотреть развитие, чтобы нам определить, какие стихи в этом тексте более важны, а какие второстепенные. Для этого мы можем развить тему. Хорошо помогает в развитии темы посмотреть, как сюжет развивается, составить план. Не ориентируясь на главы, которые нам уже предложены, а Филимону вообще только одна глава, составить собственный план книги и посмотреть, как тема развивается. Вот, допустим, послание к Ефесянам. Вы знаете, я, когда готовился, решил просмотреть послание к Ефесянам. И я подумал, какова же цель послания к Ефесянам? И мне было очень тяжело определить эту цель. И я бы хотел такое небольшое домашнее задание дать. Сейчас не будем останавливаться, а вот на следующем уроке рассмотрим. Каково вы видите цель послания к Ефесянам? Вот не второстепенные цели, там огромное количество мыслей, огромное количество, ну, очень под тем важных. Но ради чего он вообще писал это послание? Что побудило его написать послание? И какой он придерживался основной темы? Я скажу, что... Но назидание – это очень общее слово, потому что оно подходит к любой Библии, книге Библии. Назидание или обречение. Это еще надо конкретизировать. Похвала. Вот вы знаете, сначала я был уверен, похвала и слава. Сначала был уверен. Но начав исследовать, пришел к выводу к другому. Что цель послания к Ефесянам не просто похвалить. У него была определенная задача, которую он выполнил очень тонко. Ну, это мое мнение, как герменевт, я вот так сделал. Но завтра, если у вас будет расположение сегодня вечером этим заняться, будет очень хорошо. Попытайтесь определить, какова тема послания к Ефесянам и как развивается сюжет. Очень интересно, как Павел эту тему развил, как он ее вложил в умы, а потом плавно-плавно, как говорят, ретировался и закончил послание. И даже, я думаю, ефесяне не сразу поняли, зачем он его написал. Друзья, ну я отмечу некоторые вам пункты. Цели книг, например, Евангелие от Матфея. Ну не записывайте, просто информация интересная. Цель этой книги – открыть Иисуса Христа как обещанного царя, как мессию. Вот цель книги. Поэтому, читая Евангелие от Матфея, мы можем видеть, как почти каждый стих об этом, что это обещанный царь, что это мессия, начиная с родословия. Марк открывает Христа как слугу. Лука открывает Христа как человека. Иоанн открывает Христа как сына Божьего. Вот четыре Евангелия и четыре стороны Иисуса Христа. Каждое Евангелие затрагивает все стороны, но основная цель у каждого Евангелия своя. И поэтому и у послания к евреям, и Филимону, и у послания к Титу есть определенные цели основные. И если мы их увидим, если мы сможем увидеть, как развивается сюжет, нам станет легче ориентироваться в этой книге. Понятно, да? Вопросы есть, братья? Да. Я думаю, что это текстовый вид. Нет. Какой вид проповеди будет? Обзорный вид проповеди. Да, обзорный будет вид проповеди. Хотя, знаешь как? если смотря каким образом идти, да, если, например, взять книгу, найти в ней тему, да, и разбить книгу на отрывки и показать верующим, как эта тема развивается, то это будет тематическая проповедь. Ты же одну тему взял, и ты ее развиваешь. Если ты обзор берешь книги, сначала об этом здесь сказано, потом здесь, то это какая-то уже, может быть, текстовая или обзорная проповедь. Вот так вот. Конечно, не значит. Вообще, друзья, то, что я сейчас говорю, это вы не забывайте, это не гомилетика, это герменевтика. То есть проповедовать можно и на вступление. Можно, например, взять послание к Филимону, и как брат сказал, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Разве нельзя взять этот стих и сказать на этот стих очень хорошую проповедь, посвященную молодежи, которые собираются, общаются часами и неделями, а никакого смысла в этом общении нету. Можно взять смысл, вернее, вот этот текст, и сказать, дабы ваше общение было полезным, чтобы оно к познанию добра приводило. Можно такую проповедь сказать? Можно. Взять текст из послания к Филимону, сказать на него очень хорошую проповедь, назидательную, и все покаются. Но это не означает, что мы должны все, как бы сказать, всегда так поступать. Мы должны понимать в общем смысл книги, чтобы нам потом более четко понимать смысл каждого отрывка. Хорошо, идем дальше. Вот небольшой пример. Вы его, пожалуйста, не записывайте, просто посмотрите пример. Книга Ионы. Я хотел задать вопрос. Смотрите, здесь автор написал тему «Божья любовь, проявленная к ниневитянам» и этапы развития сюжета. Бог повелевает Ионе проповедовать, непослушание Ионы, Иона наказан, покаяние Ионы, вторичное повеление Бога, проповедь Ионы в Ниневии, покаяние ниневитян и огорчение Ионы и преподанный ему Богом урок. Посмотрите на этапы развития сюжета. Вот мы представляем книгу Ионы, да? Правильно ли показаны здесь этапы, что сюжет развивается, правильно или нет? Ну, правильно, да. Сначала Бог повелел, Иона не послушал, Иона наказан, покаяние Ионы, вторичное повеление Бога, проповедь Ионы, покаяние ниневитян и огорчение Ионы. Но правильно ли раскрыты этапы того сюжета, который записан выше? Божья любовь, проявленная к ниневитянам. Слабо проявляется, да? То есть, если мы берем тему «Божья любовь, проявленная к ниневитянам», то этапы развития этой темы должны быть явно другие какие-то. То есть, ну, по крайней мере, не таким образом. А вот эти этапы, они больше развитие какого сюжета? Ну, воспитание Ионы, да, например. Или, ну, я не знаю, как еще назвать. Но не Божья любовь, проявленная к ниневитянам. То есть, я хотел вам показать, что бывает, мы увидели сюжет в книге, хотим его показать. Сюжетов может быть несколько. Вот, например, в книге Ионы несколько сюжетов. Здесь и действие Бога по отношению к Ниневии, и действие Божие по отношению к Ионе. Два основных сюжета. Но получается тема одна, а развитие этой темы другое. И если мы выберем вот эту тему, выйдем на кафедру, скажем, мы будем проповедовать о том, как Бог любит ниневитян, и будем говорить о том, что Бог Ниневию достигал. И люди не увидят, как же Бог ниневитян-то любит. Причем здесь ниневитяне, если Бог с Ионой в основном тут трудится. Вот этот пример, как бы сказать, неверного развития книги. Также вот, например, в послании к Филимону. Если мы с вами определили, что основная тема послания к Филимону – это о рабе, которого надо принять, то и составить развитие сюжета мы должны именно вот этого, а не какого-то другого, который, возможно, тоже параллельно проходит в этой книге. Понятно, да? Отлично. Я сейчас приведу один пример, такой достаточно обширный, он, наверное, до конца урока займет, или даже еще чуть больше. Так называемый метод семи шагов. Метод семи шагов. Этот метод позволяет нам исследовать одну книгу Священного Писания. Друзья, этот метод не обязателен. То есть правила обязательны для выполнения, А методы могут быть у каждого человека разными. Просто автор книги по герменевтике, которая в нашем братстве вот, ну, одобрена, и вот на курсах, которые она там рецензировалась, ну, он предложил вот такой метод. В общем-то, я его почитал, мне этот метод понравился. Этот метод определенное время занимает у человека, не 2 минуты, не 3, а может быть даже несколько часов, но он позволяет очень хорошо составить представление, вот после, если человек применил этот метод, то вы получите очень хорошее представление о книге. Причем о любой. О коротенькой, как послание Иуды, или о большой, как, например, книга там «Исход» или «Бытие». В чем он заключается? Ну, разумеется, по названию понятно, заключается в 7 шагах. Вот, первый шаг. Первый шаг, мы уже как бы его записывали, он здесь тоже повторяется, поэтому буквально 2 секунды о этом шаге. Изучите исторический фон книги. Возьмите справочники и почитайте, что об этом книге сказано. Прям коротко, братья, мы об этом много уже говорили, поэтому не будем. Второй шаг. Решите, как вы будете изучать текст. По главам или по смыслу? Друзья, здесь нету противоречия. В смысле, по главам или по смыслу? Если по главам, значит не по смыслу. Нет, здесь другая мысль идет. Пока запишите. Решите, как вы будете изучать текст. По главам или по смыслу? Есть ли в этом отличие? Да, есть. Дело в том, что изначальный текст Священного Писания, мы уже говорили, он не был разделен на главы. Его разделили на главы, ну, уже позже гораздо. И человек или группа людей, которые разделяли послание римлянам, послание коринфянам, остальные книги Библии на главы, они руководствовались смысловыми границами. То есть, например, послание вот к римлянам не открыто. Допустим, он пишет: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти, немощного вере принимайте без споров о мнениях». Автор разделения на главы, он, ему показалось, что вот между этими двумя стихами граница стоит, тема меняется. И он поставил глава 14, как бы сделал такую черту и разделил, что «Но облекитесь в Господа» – это 13 глава, а «Немощного вере» – это 14 глава. Новая тема совершенно. Но не всегда разделение того, кто разделял на главы, оно соответствует, ну, с нашим пониманием. Ну, например, апостол Павел пишет: «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Глава заканчивается. Следующая глава: «Но благодарение Господу Богу моему, который избавил меня». Да? Помните такое? Друзья, очень многих верующих вот эта граница, она, знаете, как бетонная стена, как тупик, как кирпич огромный красный. Кто избавит меня от всего тела смерти? Все. Никто не избавит, все плохо. Я такие, да, много раз слышал. Я, например, общаюсь с одной сестрой, она говорит: «Но я не могу победить грех». И Павел не мог. Так, ну кто избавит? Нет такого человека. Друзья, у человека в сознании, когда он читает, у него новая глава, это как, ну, бетонная граница, которая заперта и нет прохода. И дальше, начиная читать новые главы, у него совершенно, ну, новое как бы восприятие, и он уже не связан с предыдущей. В общем-то, часто очень главы действительно на смысл делят. Но нам с вами надо понимать, что не всегда так. И если мы говорим о теме, кто избавит меня от всего тела смерти, ни в коем случае нельзя останавливаться на главе. Следующая глава начинается с ответа на вопрос, кто же избавит? И Христос избавит. И нам обязательно этот стих надо прочитать, чтобы людям дать выход. Вот и мы можем посмотреть, друзья, я вот домашние задания задаю, но я просто их, может быть, несколько задам. Посмотрите по времени, если хотите, вы все выполните, если хотите, какие-то. Вот первое я сказал уже, да? И вот второе домашнее задание. Посмотрите места Священного Писания, в которых вы бы по-другому разделили главы. То есть в которых, ну, как я привел пример, кто избавит меня от всего тела смерти? И глава заканчивается. Что, ну, я бы, например, в этом месте главу не заканчивал. Я бы заканчивал, может быть, стихом позже или через стих. Вот найдите места Священного Писания. Посмотрите, возьмите какое-то одно послание. Не надо всю Библию смотреть. Допустим, послание к римлянам. Любое послание к Коринфянам, Петра. И посмотрите, где бы вы по-другому разбили эти вот, поставили границы глав. И почему. А завтра поделитесь своим мнением, и мы, может быть, увидим, что действительно так и лучше. И поэтому вам надо решить. Вот вы книгу, которую выбрали для изучения, вы ее будете изучать как? По главам, то есть ориентируясь уже на известное разделение глав. Это неплохой метод. Я не отвергаю его ни в коем случае. Это хорошо. Или вы приложите больше усилий и получите больший результат, если вы проверите это, ну, вот это разделение собственными, как бы сказать, размышлениями, и, может быть, разобьете эту книгу на другие смысловые отрывки и будете изучать уже по смысловым отрывкам собственного межевания, если так скажем, да? Вот это второй шаг. Этот шаг может занять приличное количество времени, если книга большая. И еще, этот шаг обязательно надо сделать, если книга из одной главы состоит. Послание к Филимону. Как я буду его изучать? По главам или по смысловым отрывкам? Если по главам, то... Проще по главам, да. И оно сразу заканчивается, все изучение. Идем дальше. Вот третий шаг. Нарисуйте таблицу с нужным количеством колонок. Колонки, никто не путает, что такое колонки и столбцы? А может быть столбцов? Нарисуйте таблицу с нужным количеством колонок. Похоже, это одно и то же, да, столбцы и колонки? По количеству смысловых отрывков. Сверху и снизу таблицы оставьте место. То есть, мы с вами будем этот метод семи шагов на примере послания, вернее, на примере книги Ионы рассматривать. Вот. И чтобы нам упростить нашу задачу, мы не будем разбивать книгу Ионы на смысловые отрывки, а будем исследовать ее по главам. Сколько глав в книге Ионы? Кто помнит?
Четыре,
правильно. Поэтому у нас должно быть в этой таблице 4 колонки. Вот так она должна выглядеть, эта табличка. Нет, стоп. Сейчас. Так, вы этот записали слайд, да? Ну запишите. Шаг третий. Да.
Смысловых отрывков будет столько же, сколько глав, но можно ее добавить.
Нет, я уже как бы вот объяснил, что можно пойти или по главам, или можно пойти по смысловым отрывкам. В данном случае, когда мы сейчас на примере будем рассматривать книгу Ионы, то для того, чтобы нам не тратить время на разбивку по смысловым отрывкам, возьмем уже разбитие по главам. Следовательно, будет 4 колонки. Колонки это вот так вот, в ряд. Вернее, столбик такие. Вот, а? Вертикально, да. Вот у нас получится вот такая табличка. Вот такая. 4 колонки. 4, да? Почему 3? Братья, ну, или я не умею считать, или какие-то трудности. А? Ну, колонки это вертикальные. Раз, два, три, четыре. 4 колонки, да. Друзья, 100% 4. Ну ладно. А? Побольше буквы сделал, да? Не, ну вы пока не смотрите на сами буквы, на то, что написано. Просто вот у вас должно получиться 4 колоночки. Вот, следующая задача. Смотрите, вот у нас это, вот это называется колонки, вертикальные колонки, да? А вот следующая задача. Взять каждый смысловой отрывок. Первый смысловой отрывок книги Ионы – это первая глава книги Ионы. Вот давайте ее откроем. Первая глава книги Ионы. Брат Юра вам иногда называет номер страницы, но я не буду. Ну, 897, да. Вот первый смысловой отрывок – это первая глава книги Ионы. Необходимо прочитать эту главу. Сейчас не надо читать. Это я вам рассказываю, как надо сделать. Необходимо прочитать эту главу и разбить ее на законченные смысловые абзацы. Ну, смысловые отрывки. То есть первая глава, например, Иона убегает в Фарсис. Он брошен, чтобы лишиться, утешить бурю. Вот такое разбитие в наших Библиях. Обратили внимание, да? Вот чуть выше главы написано, первое, Иона убегает в Фарсис, а с 4 стиха он брошен в море, чтобы утешить бурю. В нашем, как бы сказать, примере, более детальное разбиение. Повеление проповедовать Ниневии, бегство Ионы и последствия этого бегства, разоблачение и наказание Ионы и обращение корабельщиков. Вот более детальное разбитие первой главы, чем разбитие в наших Библиях. Понятно, да? То есть первый столбец – это первая глава, второй столбец – вторая глава, третья и четвертая – четвертая. И в каждом столбце мы записываем по порядочку план этой главы. Вот задача ваша сейчас – план второй главы набросать. Я дам 5 минут времени, набросайте план второй главы, а потом мы сверим, как эти планы у нас совпали или не совпали. Это шаг номер 4, да. Как тетрадки написать? Разбитие каждого смыслового отрывка на абзацы. Ну, или на смысловые другие отрывки. Тут. Давайте, берем вторую главу книги Ионы, вторую главу. И пытаемся ее, она очень маленькая, всего 11 стихов. Я поэтому и взял, чтобы вы много времени потратили. И пытаемся ее разбить на смысловые отрывки, вторую главу Ионы. Друзья, важно, когда вы будете разбивать, чтобы вы не толковали место Священного Писания, не объясняли его, а просто озаглавили. О чем там сказано? Коротко. Это об этом, об этом, об этом. И все. Давайте, может быть, 2 минуты или 3. То есть это как раз мы. Вот то, что сейчас мы делаем, это делаем шаг 5 уже. То есть 4 мы нарисовали табличку, а 5 мы ее вот заполняем. Да. Готовы уже, да? Ну, еще минуту, чтобы братья могли тоже. Нет, может быть, вот это брат спрашивает, должно получиться обязательно, вот как в предыдущей главе, 5 или 4 пункта? Нет, их может быть 2, может быть 10. То есть, какая глава? Это. Да. Да, можно. То есть мы сейчас с вами должны вторую колонку заполнить. Вторую. Она может быть длиннее, эта колонка. Не думайте, что она обязательно 4. Она может быть короче или длиннее. Все, готовы, да? Ну, более-менее готовы. Братья, давайте начнем с того. У кого получилось сколько пунктов?
3.
У кого 3? Ага. У кого 4? Так. А у кого 5? У кого 2? У тебя 5? Ага, у кого 2? Кстати, я не говорю о том, что 5 это хорошо, 2 это плохо. В смысле, просто для интереса. Давайте начнем. У кого 5? Вот он единственный у нас, Павел. Скажи, какие пункты у тебя получились? Так, погромче, пожалуйста. Вот дайте ему микрофон, вот лежит на столе.
Кит поглощает Иона, это первый. Второй — это покаяние Ионы. Третий — это прославление Ионы. Четвертый — повеление Богом киту. И пятый — Иона изверну.
Так, слушай, давай еще раз и чуть-чуть громче.
Кит поглощает Иону.
Кит поглотил Иону.
Да.
Второе.
Покаяние Ионы.
Хорошо.
Прославление Ионы.
Прославление Ионы, да?
Повеление Богом киту.
Так.
И Иона извергнут.
Иона извергнут. Хорошо. У кого 4? Ну, дайте вот брату, у него 4, он поделится своим. А потом вот Петя 3 скажет свои пункты.
Повеление, значит, Господа, послушание кита, покаяние и освобождение.
Знаете, послушание кита, запятая, покаяние и освобождение звучит несколько двусмысленно. Покаяние 4 даже. Хорошо. Передайте, пожалуйста.
Ну, первое – это повеление Бога киту проглотить Иону. Второе – это время, ну, как бы, в чреве кита до покаяния. Третье – покаяние Иону. Четвертое – повеление Бога извергнуть Иону на сушу.
Угу. Хорошо. И вот пейте, дайте, пожалуйста. Хорошо.
У меня 3 пункта. Первый – Иона в чреве кита. Второе – молитва покаяния Ионы. Третье – извержение Ионы на сушу.
Угу. Хорошо. Друзья, у кого есть план, но принципиально или хотя бы чем-то отличающийся от того, что вот мы слышали? Кто по-другому сделал? Виталий, да? Пожалуйста. Ну, фактически, как у Петра. Фактически так же, да? Чуть-чуть отличается первое. Принципиальных различий есть у кого-то? Принципиально. Да. А покаяние ты не усмотрел. То есть, вот, то есть принципиальное отличие, что брат покаяние не упомянул. Да, пожалуйста. А? Наказание, покаяние, прощение. Знаете, друзья, сейчас я не готов оценивать, чьи пункты лучше. Ну, например, то, что покаяние не учитано, это минус. Надо покаяние обязательно учитывать, потому что это важный момент. Стоит ли учитывать в этом разбиении на главы повеление Богом киту? Может быть и стоит, а может быть и нет, в зависимости от того, какую тему вы раскрываете. То есть, если мы в принципе говорим об Ионе, то повеление именно киту можно опустить, потому что к Ионе не имеет отношения в данном случае. Вот кит проглотил Иону, это уже имеет к Ионе отношение. А то, что Бог ему повелел киту, это можно опустить, хотя ошибки не будет. Вне зависимости от того, как вы озаглавили, вот то, что вы озаглавили, надо написать во втором столбце. У меня было такое разбитие, 3 пункта, как у Виталия и как у Петра, почти так. Кит проглотил Иону, покаяние Ионы, исторгнуто Иона. Вот. Точно таким же образом, это 5-й пункт мы с вами делаем, да? Вот точно, да.
А где здесь просматривается покаяние?
Где просматривается покаяние, Петр? Десятый стих. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Ну, перемена мнения и покаяние – очень близкие понятия. Да, да, я знаю, да, да, я знаю. Просто я думаю, что, ну, вот, братья, я вчера вам рассказывал пример про одного, про одну девочку, про двух девочек, которые говорят: папе, спать не хочу, не хочу спать. Папа уходит, возвращается, у него ремень здесь висит, и девочка говорит: как я хочу спать. Это покаяние или не покаяние, или перемена мнения? В общем, она ничего не сказала, но цель достигнута. Может быть, не в том плане покаяния, как вот искренне там на коленях он раскаялся, но явно человек осознал, что он не прав. Да.
Где написано, что разбойник раскаялся?
Да.
Да,
то есть я думаю, что перемена мнения и покаяния. Ведь Иона переменил свое мнение не лежа на диване. Он же переменил свое мнение благодаря очень сильным воздействиям на него. И это...
Но если смотреть дальше, он сильно не возрадовался, когда
они... Да, это другой вопрос. Ну ладно. Друзья, сейчас мы скажу, закончу, и мы с вами помолимся, и перерыв будет. То есть вот то, что вы разбили, да, вот то, что вы разбили, вторую главу надо записать во второй столбик, третью главу в третий столбик, а четвертую в четвертый. У кого есть желание и рвение, можете это сделать на перемене. Если нет, то потом мы уже готовое заполним и продолжим. Все, помолитесь на перерыв. Ну и как бы вроде обращение корабельщиков не сильно в тему, да? И как я указал, что это кит там проглотил, повеление Богу, Богом киту, тоже не сильно как бы по теме. Друзья, на этом стадии, вот на стадии четвертого шага, не надо бояться слишком подробного, вот 5 пунктов или даже бы 6 было пунктов разбивки. Бояться не нужно. Дело в том, что в одном из предыдущих слайдов я говорил о том, что когда мы с вами тему сделаем, там есть такой слайд у нас, я сейчас найду его, и там написано, что как развивается тема книги сюжет. Вот мы этим сейчас и занимаемся, да? И составьте план развития сюжета, а потом прочитайте текст еще раз, но уже по своему плану. Друзья, вот это следующая стадия, когда мы составили план, туда включили корабельщиков, и кита, там, и червяка, всех туда включили. А потом уже читаем этот план еще раз, но со сформулированной темой, и оттуда выкидываем все, что к этой теме не подходит. И таким образом у нас остается только в чистом виде развитие той темы, которую мы запланировали. Понятно эта мысль, да? То есть сейчас мы просто разбиваем на все, ну что нам, как бы сказать, что мы видим в этой книге. Сюда можно было бы кита включить и вот корабельщиков. Обращение корабельщиков, пожалуйста. Вторую строчку мы с вами, вторую колонку мы с вами заполнили на прошлом занятии. Кто заполнил третью колонку? Миша и... А как? А? Егор, пожалуйста, Миша, третью, а Егор, ты его поправишь, если что-то он неправильно делал.
У меня по третьей главе 4 пункта получилось.
По третьей главе получилось 4 пункта. Так, как второе? Вторичное?
Вторичное повеление.
Вторичное повеление, хорошо.
Иона
идет и проповедует, хорошо. Обращение Неви.
И 10 стих. Бог пожалел.
Бог пожалел ниневитян, да? Хорошо. Егор, у тебя?
У меня практически так же. То есть повеление... Вторичное повеление Ионы.
Так.
С первого по второй стих.
Угу.
Исполнение повеления Ионы. Это с третьего по четвертый стих. С пятого по девятый. Это покаяние Неви и обращение.
И обращение. Хорошо. Да. А? То же самое. Ты тоже сделал, да? То же самое. Отлично. То есть, в общем-то, и у меня то же самое. Но мне вот у Егора что понравилось, как бы у меня и у Миши написано проповедь Ионы. У тебя как проповедь Ионы?
Исполнение.
Исполнение. Вот больше как-то оно вторичное повеление и исполнение повеления проповедь. Как-то хорошо это звучит. Четвертую главу кто-нибудь сделал? О, пожалуйста, брат, четвертую главу. Только погромче, или микрофон ему передайте, или погромче.
Иона огорчился.
Хорошо.
Иона желает умереть.
Иона желает умереть. Хорошо.
От огорчения.
Значит, Иона огорчился, и он желает умереть.
Иона вышел из города.
Иона вышел из города.
За город. И четвертое, я не знаю, у меня получилось. Господь милосерд ко всем людям.
Господь милосерд ко всем людям. Хорошо. Четвертое, да? Пожалуйста, передайте микрофон. Это как стихи прямо. Иона огорчился, и он хочет умереть.
Четвертая глава на два пункта. Огорчение Ионы, и Бог преподает Ионе практический урок.
Два пункта. Огорчение Ионы, и Бог преподает Ионе практический урок. Хорошо. Еще есть какие-то разделения? Пожалуйста, на балконе, брат. Угу. Хорошо. В общем, отличное разбиение. Я разбил очень быстро и не так хорошо, как вы разбили. У меня получилось огорчение и ропот Ионы на милость Божью. Потом преподанный Богом урок. Я его написал огорчение Ионы из-за растения. Лучше написать преподанный Богом урок. И последнее, что я выделил, не услышал у братьев, что выделил, что помилование Божие, которое Бог помиловал нитян, объяснение Богом, почему Он их помиловал. То есть обоснование помилования. Что Бог не просто их так помиловал, а определенное было обоснование. Но не так важно в данном случае разделение. Я эту мысль хочу подчеркнуть, что метод семи шагов, мы сейчас его изучаем. Мы все разделили. Когда мы все разделили, мы заполнили эту табличку. Здесь у нас вторая глава, третья, четвертая. А теперь над каждой верхней, синей, видите, заголовки. Теперь мы должны озаглавить эти заголовки, основываясь на разбитии каждой главы. Давайте вместе попробуем озаглавить этот столбик. Первая глава. Повеление и проповедь в Ниневии. Бегство Ионы. Разоблачение и наказание. Обращение корабельщиков. Как мы вообще озаглавим это все, чтобы записать это в самый верх? Бегство, призвание, еще. Непослушание. Здесь, смотрите, если мы скажем просто непослушание, то там еще есть, не полностью. Двумя-тремя словами весь смысл охватить должны.
Стук в сердце.
Нет, это уже толкование. А? Неисполненное повеление. Хорошее название. Неисполненное повеление. Смотрите, здесь оно и повеление, есть слово, и слово неисполненное есть. Отличное название. Но я назвал так. Призвание и наказание Ионы. Хотя неисполненное повеление гораздо лучше мне нравится. Давайте озаглавим второй, третий, четвертый столбик. Минуту на то, чтобы озаглавить второй, третий, четвертый столбик. Уже учитывая тот план, который мы написали, озаглавливаем второй, третий, четвертый столбик. Я еще раз повторю. Денис сказал стук сердца. Дело в том, что наша сейчас цель составить план. Не толковать, а план составить. И, кстати, мы это должны обращать внимание, когда мы проповедуем. Потому что однажды у нас один брат пошел в школу проповедовать, неверующую школу, и там дети слушают, а он говорит: дети, что вы к сердцу приложите, то в вашем сердце и будет. Приложите, например, любовь к машинам, приложите это, приложите физику, знать физику будете, приложите математику, надо к Богу, к Богу, к Богу. Он говорит: приложите математику. Один мальчик тянет руку и говорит: а сколько минут держать надо, чтобы выучить? То есть он понял, приложил к сердцу, это значит так, приложил и держишь. А там третий класс, они так физически поняли. Иногда мы думаем, что какую-то мы нашли метафору, и она такая метафора, а люди сидят и думают, а что она означает, эта метафора? Озаглавили, да? То есть нам надо по тому плану, который мы уже сделали, озаглавить каждую главу. Кто озаглавил? Пожалуйста.
Что?
Нет, давайте вторую. Вторая как?
Достижение цели в Ионе.
А как ты озаглавил?
Раскаяние Ионы в чреве кита.
Раскаяние Ионы в чреве кита. Так, сверху, братья, там.
Школа смирения.
Школа смирения.
Я еще озаглавил смирение и раскаяние.
Смирение и раскаяние. Да, пожалуйста.
Работа Бога над Ионой.
Работа Бога над Ионой. мы когда вот озаглавливаем, это очень хорошее озаглавливание, но мы когда озаглавливаем, мы должны в двух-трех словах выразить суть написанного в этой главе. Не толкование дать, не образ какой-то, а вот что там произошло. Работа с Богом, работа Богом над Ионой – это такое широкое понятие все-таки. А что произошло-то? Кто может... Вот... Пожалуйста, Сандро.
Бог смиряет
Иона. Ну тоже, согласись, ты суть не объясняешь. Как смиряет? Во, да, пожалуйста.
Наказание
и покаяние Ионы тоже уже близко. Но я заглавил поглощение Ионы и раскаяние и освобождение. Три слова. Поглощение, раскаяние, освобождение. Друзья, я не говорю, что моя характеристика правильная. Но в смысле, что мы должны это сделать самостоятельно, отобразить суть. Сейчас мы занимаемся не тем, что толкуем, а тем, что мы пытаемся увидеть развитие сюжета. Мы должны в двух-трех предложениях увидеть скелет книги. То есть мы сейчас делаем как бы скелет, чтобы нам потом легко было ориентироваться. Третью главу кто как озаглавил? Пожалуйста.
Проповедь Ионы и
покаяние Ниневии. Хорошо, пожалуйста. Смирение и покаяние. Кого? Ага. Хорошо, но опять я повторю еще раз эту мысль. Не совсем удачно, потому что непонятно. Вот если вы напишете этот план себе в книге, да, и через 10 лет вернетесь к нему, откроете, написано «Смирение и покаяние». И не сразу сориентируется, кто смирился, а кто покаялся. Смирение Ионы и покаяние Ниневи. Отлично.
Вынужденное исполнение.
Вынужденное исполнение. Ну, я не совсем думаю, что вынужден. Так.
Исполнение повелений.
Исполнение повелений. А насчет вынужденного, ну, может быть, не совсем верно. Все-таки он сам... Да.
Смелость в проповеди.
Эта мысль хорошая, но она явно не основная. Явно не основная. То есть мы не можем в третью главу озаглавить смелость в проповеди, потому что там не, это не основная мысль. Согласны, да, ведь? Хорошо, еще вот, да, Олег.
Проповедь Ионы и
покаяние Ниневии. Ну, у меня послушание Ионы, покаяние и помилование Ниневии. Ну, похоже, да? Четвертую, кто как озаглавил четвертую главу? Миша, пожалуйста.
Непонимание
Ионы. Угу. Хорошо. Диалог Ионы с Богом. Диалог Иона с Богом. В общем-то, оно как бы передает содержание, но в то же время немножко не передает сущность. Диалог может быть хороший, плохой. Открытие Ионе воли Божьей. Так, еще, ну, может быть. Пожалуйста, там вот кто-то поднимал руку.
Господь милосердный для всех.
Господь милосердный для всех. Братья, вы знаете, нельзя искоренить в нас проповедника. Ну, никак не получается. Мы так и хотим назидать кого-нибудь. У нас желание, наша цель здесь просто озаглавить. Просто озаглавить. Вот другими словами, давайте представим себе человека, который абсолютно не знаком с книгой Ионы. Абсолютно не знаком. Он должен прочитать верхнюю шапочку, первую, вторую, третью, четвертую, прочитать и понять, о чем речь. А если, например, напишет последнее «Господь милосердный для всех», он прочитает, он поймет, что Господь милосердный, но при чем здесь Иона, Ниневия, как это произошло, он этого не догадается. Наша сейчас задача сделать, ну как бы сказать, план книги. Любовь Бога передана через Иону.
Разочарование
Ионы. Но ведь в этой главе не только разочарование Ионы. Вот разочарование Ионы и, например, Божий урок Ионе. Да, вот примерно что такое. Ну, у меня так, огорчение Ионы и урок милости Божьей. Вот так вот. Ну, в книжке так, и я, в общем, так и иду. А?
Раздражение
Ионы и Божьей милосердия. Ну, примерно так. И вот в конечном итоге у нас должна получиться вот такая вот картина. Сейчас я вам покажу эту картину. Это шаг 7. Вот такая картина. То есть, смотрите, 4 главы, потом наше с вами разбиение на смысловые отрывки и озаглавливание. Вот если мы верхнюю часть прочитаем человеку незнакомому, призвание, наказание Ионы, поглощение Ионы, раскаяние, освобождение, послушание Ионы, покаяние, помилование Ниневии, огорчение Ионы и урок милости Божией. Можно сказать, что вся книга, она у нас без подробностей, но она у нас перед глазами. Подробности уже раскрываются ниже. Вот первый пункт. Призвание и наказание Ионы. Как это? Вот повеление, бегство, разоблачение. Второй пункт. Поглощение Ионы и раскаяние. Кит проглотил Иону. Подробности. Вот это у нас вот перед глазами вся книга. Друзья, эта книга простая Ионы. Есть книги сложные. Например, взять книгу, ну, допустим, «Царств». И там вот, вот такую схему сделать, это будет труд, может быть, ни одного дня и ни одной недели. Но когда мы это сделаем, у нас в голове будет полное представление, что за книга, и мы сможем выделить цель. Вот в одном примере я нашел, просто хотел вас спросить. Цель книги – призвать иудеев оставить ненависть к язычникам. Можно сказать, что это цель книги такая? Вот я почему здесь написал, потому что у меня первое, когда я первый раз прочитал такую цель, вот отторжение, нет. А потом думаю, а может быть и да. Смотрите, действительно, то есть цель всей книги, может быть даже у нас мысль возникнет, что это первый, как бы сказать, вот первая такая ласточка или первая весточка той идеи, которая потом продолжится, и Бог скажет Петру, того, что Бог очистил, не почитай нечистым. Может быть, мы сможем это как-то связать, и у нас получится очень широкая и хорошая картина. Но цель, я тут привел пример, можно другие цели написать. Да.
А цель мы должны делать именно та, которая была актуальна в то время, или на наше время?
Ну, если мы связываем это мы связываем это с проповеднической нашей деятельностью, да, то цель, конечно, надо формулировать актуальную на наше время и ту, которую мы хотим проповедовать. Я уже сказал, что в одной и той же книге может быть как бы несколько сюжетов, и каждый сюжет развивается по-своему. У одного один сюжет вот так развивается, другой, например, по-другому развивается. И мы, соответственно, должны выбрать сюжет, который мы хотим извлечь, ну, который нам виден, и просмотреть развитие этого сюжета. Поэтому он может быть разный. И, конечно, если мы написали цель призвать иудеев оставить ненависть к язычникам, то цель этой проповеди слабая, потому что нету ни язычников, ни иудеев сейчас. Но цель, которая актуальна в наше время, можно ее привести. Вот. И после того, как мы такую картину составили, нам еще необходимо что сделать? Написать цель, тему и выписать нам ключевые стихи этой книги. То есть ключевые моменты, на которые обязательно надо обратить внимание, чтобы нам эту книгу понять. И тогда у нас будет полный обзор этой книги, и мы закончим тему, которую озаглавили «Исследование отдельной книги». Вот сделав все эти шаги, мы исследуем книгу. Пятый шаг – это был заполнение таблицы. Вот четвертый шаг – создание таблицы, а пятый шаг – заполнение. Дайте заголовок от каждому смысловому отрывку. Вы это не записывали, да? Ну, запишите пятый шаг. Я, может быть, его просто быстро прошел. Ну все, да? А? Ну, шестой – это сама таблица, как бы озаглавливание. Это... А? Не написали. Ну, давайте еще минуту, чтобы нам время не сильно терять на это. Можно на перемене потом будет дописать. Сейчас буквально еще немножко, и кто не успеет, на перемене допишите. У нас в детском лагере был случай такой. Я урок один преподавал, а один мальчик ко мне подходит и говорит: «Дядя Денис, а вы могли бы диктовать немножко помедленнее? Я не успеваю записывать». Но я знаю за собой проблему, что я быстро говорю. И говорю: «Хорошо». И следующий урок на следующий день говорю медленнее, в два раза. Он ко мне подходит и говорит: «Дядя Денис, а вы не могли бы говорить помедленнее, потому что я не успеваю записывать?» Я говорю: «Хорошо». Думаю, может быть, это мне показалось, что я говорю медленнее. И некоторые вещи, которые надо под запись, я говорил очень медленно. Но он ко мне опять подходит и говорит: «Дядя Денис, а вы не могли бы говорить помедленнее, потому что я не успеваю за вами записывать?» И я тут уже запереживал. Говорю: «Покажи твою тетрадь». Он мне дает читать, а там написано, знаете как? Первое послание к Коринфянам. первая глава, 19 стих. Я говорю, ты знаешь, даже если я совсем остановлюсь, ты не будешь успевать записывать. Тебе нужно каким-то образом научиться сокращать. Вот, поэтому, друзья, ну это к тому, чтобы нам тоже уметь быстро сокращать. Ну хорошо. Друзья, вот то есть мы прошли, смотрите, я сейчас вам их, эти шаги, метод семи шагов. Первое. Изучили исторический фон книги. Второе. Решили, по главам будем изучать или разобьем самостоятельные отрезки. Второй метод более трудоемкий, но более точный. Третье. Нарисовали табличку с нужным с количеством колонок. Четвертое. Заполнили колонки. Пятое. Нарисовали табличку. Пятое. Заполнили колонки. Шестое. Дали название этим колонкам. И седьмое. Получили картину, озаглавили цель, тему и ключевые стихи. И у нас перед глазами картина этой книги. Исследование книги более-менее закончено. Седьмой шаг. Определение темы и цели. Это немножко разные вещи, тема и цель, потому что тема может быть как бы одна, а цель другая. Можете привести примеры, когда тема одна, а цель другая? Какие? А тема другая. Более такие яркие примеры. Кто может привести какой-то яркий пример из Библии, где тема одна, а цель совершенно другая? Друзья, все притчи. Да? Вот вышел сеятель сеять. Иное упало при дороге, иное там и там. Какая тема? Сеятель, семя, а цель? Цель совсем другая. Поэтому бывает цель и темы похожи, как в послании Филимону. Цель и темы очень похожи. А бывает тема и цель разные. Они связаны, но разные. Если, друзья, вопросы по вообще исследованию книги одной. Вот по теме, которую мы закрыли с вами. Большие книги легче исследовать, разбивая большую книгу на какие-то отрывки. Смысл какой? Я, например, большие книги исследую как? Если в этой большой книге явно прослеживается разбиение на какие-то исторические периоды, да, при книге царств, там период Саула, период Давида, это можно разбить. Можно даже еще больше разбить. Период там до царствования Давида, после царствования Давида, там такие разбиения. Бывают, я делаю разбиение по сюжетам. Например, книга Иеремия, там есть один сюжет такой, который для меня был очень дорог, когда Бог наказывает человека. И там Бог в одном месте говорит в книге Иеремии, что с этого момента я больше не буду слышать народ. Даже если они будут ко мне обращаться, я их не услышу. И когда я буду смотреть на них, я буду смотреть не в благословение, а на зло. Чтобы не благословлять их. И меня очень заинтересовала эта тема. Когда же Бог перестает слышать народ? А это уже почти ближе к концу книги Иеремии. И я всю книгу Иеремии рассмотрел, взял тему, когда Бог перестает слышать народ. И всю книгу Иеремии рассмотрел, когда Бог слышит народ, когда Бог слышит, и когда он его перестал слышать. Вот такую тему по всей книге Иеремии. И получилось хорошо.
Практически, допустим, книгу до раза нет времени.
Прочитать за раз?
Да.
Я не знаю. Может быть, кто поделится, как у вас получается. Можно не за раз, можно это. Исследование больших книг – это процесс сложный, конечно. Надо время уделять этому.
А сколько раз читаешь эту книгу, с какого раза надо уже составлять?
У каждого это по-разному, и у меня по-разному. Я, например, начинаю составлять с того момента, когда я более-менее вообще начинаю ориентироваться в книге. То есть, например, я читаю, допустим, книгу и встречаю имя, которое я вообще первый раз встречаю. Что за имя такое? То есть явно, что я что-то пропустил. Вот. И вообще советуется, в учебниках по герменевтике, советуется вначале прочитать книгу бегло, не останавливаясь на частностях, деталях, не останавливаясь на каких-то подробностях, чтобы вообще полностью увидеть ее обзор. Потом еще раз, чтобы закрепить этот обзор, чтобы нам ориентироваться, что вначале было такое событие, а в конце такое, а где-то в серединке такое. А потом уже по мере приближения, как мы говорили, как с космоса приближаешься, какие-то части отложить в сторону, а одну часть избрать для более подробного изучения. Ну, так я делаю, да. Ну, как видите, да, конечно, да. Вот ваше представление, вот вы читаете?
Я больше видеть, я больше пункты, да?
Ну, конечно, да, да. Но пункты должны определять границы. Границы. Вот, например, пункт. Человек вышел из дома. Это может быть один пункт, а можно его разбить. Человек открыл дверь, человек перешагнул шварок, человек закрыл дверь, человек сделал два шага. То есть это будет пять пунктов. Не надо сильно детализировать, иначе, как есть пословица, за деревьями не увидим леса. Необходимо яркие моменты отметить, пропуская второстепенное, чтобы нам увидеть картину. Иначе у нас будет такое количество пунктов, сравнимое с самой книгой, и нам придется на это количество пунктов еще делать подпункты. Друзья, ну я знаете, что скажу? Что это, в общем-то, сложный труд, книгу изучить. Это нам иногда кажется так достаточно просто, но начнем это делать и увидим, что... Не так это легко. Ну хорошо, сейчас мы начнем новую тему. То есть мы с вами последние три занятия, или четыре даже, изучали контекст книги. Вообще контекст. Мы смотрели контекст ближайший, контекст стиха, контекст главы, контекст книги, контекст всей Библии, да, рассматривали. Потом мы рассматривали параллельные места – как тоже то, что относится к контексту. А теперь мы рассмотрим такую нелюбимую тему, как предложение, синтаксис и все остальное. И я даже братьев спрашивал, может быть, нам эту тему опустить, потому что русский язык никто не любит изучать. Но братья говорят, надо осветить, потому что иногда бывает, знаете как, одно предложение, вот просто предложение, не вырвано из контекста. Брат хочет, не хочет смысл изменить. Он его рассматривает, контекст, тему, но он не понимает, что вообще там сказано в этом предложении. Как вчера вот спрашивает, дар в пазуху гнев уменьшает. Что это означает? Вот. Иногда у нас бывает непонимание, потому что тире стоит, и мы не знаем, что это тире означает и так далее. Поэтому следующий такой у нас пункт, вы запишите, называется... Сейчас я его скажу правильно, по-научному. Анализ предложения. Анализ предложения. Анализ предложения. Кто может сказать, что такое предложение? Очень простой вопрос. Что такое предложение? Да, Володя, пожалуйста. Ну, кто? Да.
Предложение
– это законченная мысль. Хорошо. А чем законченная мысль отличается от предложения? Нет, просто предложение – это...
Это часть речи.
Ну, часть речи, да. Это набор слов, выражающий законченную мысль. Предложение всегда связано со словами. Вот это важно определить. Хотя правильно сказано, предложение – это законченная мысль. Предложение – это слово. Предложение может быть из одного слова состоять. Может такое или нет? Аминь. Одно слово. Это предложение. Это слово или группа слов с законченной мыслью. Предложение – это слово или группа слов с законченной мыслью. Друзья, нам очень легко, в отличие от древних читателей, определять предложение. Открываем Библию, любую страничку, находим точку, находим следующую точку, и вот оно предложение. Так, да? Друзья, если бы мы читали 1000 лет назад или 1500 лет назад, точек не было, больших букв не было, и попробуй определить, где там предложение. То ли так его смести, то ли так его смести. А? Ну так у них не было пунктуации, знаков пунктуации. Вот.
Даже на греческом было?
Ну на греческом, наверное, было. Я точно не могу сказать. То есть предложение... Братья, вы это сосредоточьтесь, еще 10 минут, и мы закончим. Чтобы... Да, пожалуйста. Нет? Предложение – это слово или группа слов, законченной мыслью. Какие бывают предложения? Да, бывают предложения бывают сложные и очень сложные, да? Нет, предложения бывают простые. Предложение, вот, простое предложение и сложное. Как нам охарактеризовать? Простое предложение и сложное предложение?
А?
То есть в простом подлежащее сказуемое, а в сложном несколько подлежащих сказуемых. Но вот человек, который не знает, что такое подлежащее, он как недоросль, которого спрашивают, дверь это прилагательное или существительное? А он говорит, смотри, какая дверь. Если она к стенке прилагается, значит прилагательное. А если сама по себе существует, значит существительное. Бывает так вот, темный лес, что такое сказуемое, что такое подлежащее? Простое и сложное предложение, проще, как сказать? Но сложное – это несколько простых. А что такое простое? Да.
Предложение есть основа, это подлежащее сказуемое. Если две основы,
да, ну… То есть в простом предложении речь идет об одном объекте и об одном действии. Я сказал, он пошел, кто-то сел на корабль. Простое предложение. Если два объекта уже, например, я пошел, а он слушал. Или я говорю, а он спит. Вот это уже предложение сложное.
Они
спят, да. Я говорю, а они спят. Это предложение сложное. Друзья, в общем-то, найти сложное или простое предложение человеку, который не учится постоянно, там, в школе, в институте, например, который уже забыл про это, иногда и трудно в Библии бывает. А это простое предложение или сложное? Не совсем понятно. Но мы на это сейчас время тратить не будем. Вот следующий пункт, более для нашей практики применительный. Предложение делится на повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные. Повествовательные. Предложение делится на повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные. Пример повествовательного предложения. Сейчас будет перерыв. Вопросительного. Сейчас будет перерыв. Побудительного. Братья, идите на перерыв. Восклицательного. Сейчас перерыв. Вот. Друзья, давайте рассмотрим такой пример. Вы запишите, и у нас 5 минут, мы рассмотрим несколько примеров, и на этом закончим. То есть вот этот слайд, предложение бывает простое и сложное, это по его структуре. А вот этот слайд по его назначению. Назначение предложения бывает либо повествовательное, просто рассказать, либо вопросительное, задать вопрос, либо побудительное, то есть человека привести в какое-то, ну, побудить к какому-то действию. Еще бывает предложение пробудительное. Вот. И предложение бывает восклицательное, ну, то есть это выражение эмоций. Вот кто может руку поднять? Ну, в смысле, ну, Володя, пожалуйста, очень простой. 2 Тимофея 1:15. Прочитай вслух громко и скажи, что это за предложение? Повествовательное, вопросительное, побудительное или восклицательное? Второе. Громко читай, чтобы все братья слышали. Это очень простой материал, но чтобы нам это освоить. 2 Тимофея 1:15. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Как ты думаешь, что это за предложение? Повествовательное. Друзья, здесь просто идет рассказ. Ты знаешь, что все осийские меня оставили. Вот еще. 1 Фессалоникийцам 5:16. Кто прочитает? Сейчас буду побудительное предложение. Пожалуйста. 1 Фессалоникийцам 5:16. Всегда радуйтесь. Восклицательное. Друзья, это побудительное. Это не просто... Вот если, например, я радуюсь, это восклицательное. А если всегда радуйтесь, это побудительное. То есть это побуждение к действию. Всегда радуйтесь. Ну вот еще очень простой пример. Кто прочитает? Пожалуйста. Евангелие от Луки 20:22. Евангелие от Луки 20:22.
Да.
Вопросительное. Позволительно нам давать? Это вопросительное. Друзья, очень просто. Ну, восклицательное, там очень много. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Какое это предложение? Это восклицательное. То есть здесь, можно кто-то сказал, это побудительное. Давайте рассмотрим, побудительное или непобудительное? Это восклицательное. Друзья, оно восклицательное, но нельзя отвергать в нем смысл побудительного. Да, он призывает, славьте Господа. Но здесь больше выражение моей эмоции. Если бы было, например, дорогие друзья, вы должны больше славить Господа, потому что Он благ. Это побудительное. А если я говорю, как благ народ, как благ Бог, славьте Его. Это восклицательное, да. Осанна сыну Давидову. Это восклицательное. Хотя осанна тоже как славьте, да? Но это восклицательное, это выражение моих чувств, моих эмоций. Друзья, для чего об этом... Пожалуйста, еще минуту внимания и все. Для чего об этом говорится? Потому что в зависимости от предложения, от типа предложения, мы смысл в нем видим. Мы можем не увидеть смысл вопросительный. Например, не сама ли природа учит нас, один мне брат говорит, не сама ли природа учит нас, что волосы даны ей вместо... Нет, не сама ли природа учит нас, как там правильно? Ой, скажите это место, я быстро прочитаю, там интересно. А? 1 Коринфянам, 11 глава, да? А вот, не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, то это для нее честь. Так как? Волосы даны ей вместо покрывала? Вот так он мне прочитал это место. Я говорю, стоп. Кстати, проблема знаете здесь в чем? В том, что он вообще не увидел границ предложения. Я говорю, где предложение начинается и где предложение заканчивается? Он говорит, предложение начинается. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Первое предложение. Второе. Но если жена растит волосы, то это для нее честь. Второе предложение. Третье предложение. Так как? Волосы даны ей вместо покрывала? Я говорю, стоп. Предложение всегда ограничивается точками. Всегда. Это одно предложение. И оно не может быть одновременно и повествовательным, и побудительным, и вопросительным. Поэтому вопрос начинается с самого начала. Не сама ли природа учит нас? И в конце уже мы подходим, это вопросительное. Друзья, если мы перепутаем и увидим в 14 стихе повествовательное предложение, то мы можем сделать ложный вывод. Поэтому, хотя тема и простая, но тем не менее требующая внимательности, мы должны видеть, в этом стихе нас побуждают, или в этом стихе нам задают вопрос, или этот стих просто рассказывает, без всякого побудительного, просто рассказывает, без побуждения. Ну все, друзья, есть вопросы по этим темам? Нету, да? Молитесь по этому, побудительное такое предложение.